Здравствуйте, мы читаем книгу «Зор народу», «Зор лям», 12-й том, избранные отрывки, 147-я страница. Важность хисаронов келим. Можно задавать вопросы на сайте kav.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. «Зор лям», 147-я страница, отрывок «Важность хисаронов келим». И как обычно, перед чтением Зор, что нам нужно сделать? Ниф, возьми микрофон, скажи. Молиться за товарищей. И все? Что за них молиться? Что они бедные и несчастные? Чтобы Творец в них раскрылся? Чтобы был в них Дух? Ну хорошо, кто еще добавляете? Чтобы мы захотели быть как один. Что нам нужно сделать, чтобы получить правильно, насладиться от Зор? Ну, ты уже сказал. Орен. Пожелать быть как свет для того, чтобы насладить Творца. Передай Ниву. Чтобы каждое слово было как канал, цинор, чтобы мы почувствовали через объединение все, что здесь написано, и связаться с этой высшей ступенью. Хорошо, следующий. Мы знаем, что мы можем читать Зор только вместе, как одно общее кли притягивать свет. Да. Чтобы связь между нами приняла бы ту самую форму, которая здесь написана. Каждое слово. Хорошо, давайте попробуем выполнить все, что вы сказали. И только через объединение будем стараться читать Зор. То есть не важно, что я читаю, важно, что я все время думаю о том, что говорится об общем кли, в котором я и раскрываю. В нем, в кли, я раскрою свойство объединения, которое называется Творец. Один, единый и единственный. Он так раскрывается. Вы видите, один, единый и единственный. Какое должно соответствовать этому кли? Как единый, один, единый и единственный. 147-я страница. Важность потребностей келим. 153-й пункт. Человек создан во всем зле и низости. Как сказано, подобно дикому ослу рождается человек. И все органы тела, чувства и свойства, и тем более мысль, служат ему только для зла и ничтожества в течение всего дня. А тому, кто удостоился слиться с Творцом, Творец не создает вместо этих новые келим, которые были бы пригодны и достойны для получения предназначенного ему вечного духовного блага. А те же самые, самые низкие келим, использование которых до сих пор было злым и гнусным, переворачиваются и становятся для него как келим вечного получения всей радости и услады. Мало того, те келим, которые обладали самыми большими недостатками, становятся теперь самыми важными. То есть мера раскрытия в них больше всего. До такой степени, что если бы у человека была бы какая-нибудь часть тело без всякого недостатка, она стала бы для него словно лишней, ни на что негодной. Это подобно деревянному или глиняному сосуду. Чем больше его недостача, то есть углубленность в нем, тем больше мера его вместимости и важности. Понятно это, да? Хорошо. По крайней мере, это ясно. О чем это, в общем-то? Для чего он это пишет? Что это нам может дать, этот принцип? Что чем больше кли разрушено, глубокое, плохое, в своем эгоизме, в своем столкновении, кстати, и с путем исправления. В конечном итоге это кли более высокое, сильное, особое, в котором как раз расводятся самые высочайшие и лучшие свойства. У кого-то есть ответ? Хорошо. Что ты хотел спросить? Я не понимаю, как это работает, как это может быть. Как может быть, что именно келим, самые плохие келим, это те самые келим?
А что называется у тебя плохими?
Ну, те, которые против объединения.
Почему они против объединения?
Потому что... Почему против объединения? Ну, потому что это их природа.
То есть у них есть противоположное. Природа, более эгоистическая. То, что они против объединения, если против, это еще вопрос, может быть. Они пока что еще не прошли выяснение, но если они против объединения, то, видимо, там есть сильный келим и очень сильное определение, что они не хотят объединяться. И есть у них то, на что они полагаются, что объединение не представляется им, что есть сопротивление. В материальном мире мы видим такие вещи, но это от недостатка знания. В материальном мире с этим не считаются, потому что здесь есть всякие такие... Это тоже из духовного исходит воздействие. Все эти предрассудки и так далее, все исходит из той самой высшей системы. Нет ничего, что не имело бы высшую, что не имело бы духовную причину. Но мы говорим о сопротивлении духовном. То, что находится в мирах, в желаниях, которые находятся в людях, которые стремятся к слиянию с Творцом, и свет воздействует на них и раскрывает в них те самые желания и определения, которые против слияния. Что в каждом человеке, который продвигается к духовному, относительно его доброй части есть и злая часть, которая сопротивляется и не соглашается ни в какой форме, и очень жестокая. И так это мы видим в духовном. Не то, что вдруг возникает какой-то философ из, скажем, Тель-Авивского университета и начинает сопротивляться. Нет, вообще не об этом говорится. Это совершенно не духовная личность. Ни по чувствам, ни по сознанию, ни почему. Мы говорим о постигающих людях, что относительно доброй части, когда светит свет, он освещает именно эти самые злые части. Почему злые? Потому что они еще не исправлены. Очень просто. Если мы говорим о Галгальте, там есть часть, которая может принять радиодачи, есть часть, которая не может принять радиодачи, но не хочет получать ради получения, то есть находится в святости. А здесь, после разрушения, после греха древа познания, греха Адама решенного, мы говорим о разбитых келим, то есть... Они находятся в получении ради получения. Часть из них ты можешь превратить в отдачу ради отдачи, а часть не можешь. И то, что ты не можешь, ты держишь под сокращением, но их требование может быть и противоположным. И поэтому относительно любой хорошей вещи есть и плохая. Но говорится не о людях. Балак, Билам, Аман. Это все находится в нас. И в мере всего того, что мы в себе исправляем, пробуждаются и противоположные определения.
Антицадиким, шататасик.
То есть...
Цадиким,
Когда ты постигаешь праведников, ты постигаешь в той же мере антиправедников. Как сказано, в народе Израиля не было больше пророка, подобного Моше, а в народах мира был пророк, подобный Моше. То есть одно относительно другого. Но все это в едином теле. Ведь вся действительность проявляется только относительно человека. Нам тяжело это сочетать. Все внутри человека, и в то же время есть товарищи и так далее. Ты говоришь, я единственное творение относительно Творца. Но и он говорит то же самое, и третий человек тоже говорит, что он единственное творение. Мы пока не можем это соединить. Но в восприятии реальности ты должен считаться с этим. И помните, что это все находится в едином теле. Учение Каббалы — это внутреннее учение, она говорит о происходящем в едином теле, что все находится внутри человека. Все, включая его. Все включено в него. Хочешь что-то спросить? Нет. Ну, тогда вперед. Да?
Заголовок «Благодеяние спасет от смерти». Сколько же блага проявляет Творец, управляя всеми творениями, и тем более теми, кто идет его путями, и даже когда желает судить мир, устраивает так, что любящий его удостоился чего-либо прежде, чем наступит суд в мире. 169. Кто удостаивается благодеяния людям, в час, когда суд царит в мире, тому Творец помнит оказанное им благодеяние. Ибо каждый раз, когда человек ведет себя достойно, это записывается ему наверху. И потому, даже когда суд царит в мире, Творец помнит о том благодеянии, которое он удостоился оказать людям. Как сказано, благодеяние избавляет от смерти.
Но благодеяние имеется в виду действия ради отдачи, которые человек старается делать, и тогда свет хасадим распространяется в нем, и поэтому благодеяние спасает от смерти. То есть это келим, которые наполняются уже светом хасадим, и они выходят из-под власти смерти. Поэтому келим, желание получения ради получения, называются мертвыми, когда они не в состоянии приобрести экран хотя бы на хасадим. А если приобретают такой экран, то тогда распространяется свет хасадим, и сказано, что благодеяние избавляет от смерти. Почему благодеяние? Потому что это только для того, чтобы оживить. Келим. Это не обогатиться чем-то светом хохма, это только свет хасадим. Дальше. Нет вопросов. Хорошо. Да.
Пришедшему очиститься помогают. И таким образом выполняют обещанное. 124 пункт. Человек не должен надеяться, говоря, «Творец спасет меня». Или Творец сделает мне так-то и то-то. Но пусть возложит надежду свою на то, что Творец поможет ему как должно, если он будет старательно выполнять заповеди Торы и пытаться идти путем истины. Когда человек приходит очиститься, конечно же, помогают ему. В этом он должен уповать на Творца, чтобы помог он ему, и не полагался ни на кого, кроме него. Пусть как следует подготовит сердце свое, чтобы не возникла в нем посторонняя мысль, как проторенный путь, по которому можно пройти в любое необходимое место, как направо, так и налево. Таким пусть будет сердце его. То есть, окажет ли ему Творец благо или наоборот, Сердце его должно быть готово и исправлено, чтобы не думать плохо о Творце никогда, ни при каких обстоятельствах.
Дальше.
Сочетание добра и зла. 47 пункт. Все, что сотворил Творец в мирах, было во взаимодействии Малхут, свойство суда, с Биной, свойство милосердия. Благодаря этому взаимодействию есть множество преимуществ в мире. Но если пользуется творение взаимодействием добра и зла, разве это не усиливает разлад в мире? 48 пункт. Это на самом деле усиливает разлад в мире. Ведь подлинное взаимодействие означает включение Малхута в Бину, а следовательно, все ступени в мирах разделились тем самым на Кетер с Хохмой, Бину и Тиферет с Малхут, а также на лицевую и обратную стороны, а также на внутреннюю и внешнюю части. Таким образом, возник из-за этого разлад в мире. И все, что сделал Творец, сделал как тело и душу. Гуф — тело от Малхут, а Нешама — от души. И все, что сделал Творец, Он сочетал свойства суда в милосердии. И поэтому, если тело у ангелов, есть таково оно, но не могут они выполнять действия, пока не будет включено свойство бины, то, что помогает свыше. И ангелы, они выше Малхут, внешняя часть от Малхут. Нет в них никакой силы, пока не получат они часть бины, потому что до этого еще не готовы недостойны Мохин, поскольку Малхут до того, как подслащается биной, она недостойна получить Мохин.
Вопросы? Тут есть многое, чего я не хочу касаться, но если вы спрашиваете, скажем, те самые ангелы. Есть ангелы, которые находятся на уровне... Ну что значит, что у них есть слабые силы, свет хасадим, им нечем действовать, но они действуют очень сильным образом. Говорится тут о приведении их в силу. Это силы без свободы выбора. Хорошо? Ну.
Он говорит много противоположностей. Противоположности приходят в мир, и говорит, внутреннее и внешнее привело к разладу в мире. Почему? Откуда разлад?
Для выяснения. Для выяснения, для того, чтобы было выяснение. Что значит?
Но ведь это несет все беды.
Беды — это как ты воспринимаешь. Но на самом деле это неверно, потому что с помощью этого выяснения ты выясняешь, чего тебе еще не хватает, чтобы уподобиться Творцу. И этим ты приобретаешь форму, подобную Ему. Ты приходишь к цели.
Я должен понять. Внутреннее и внешнее превращается в одно?
Да. И внешнее, и желание получать будет подобным желанию отдавать. Ангел смерти станет святым ангелом.
Я всегда спрашивал вас, насколько... Ну, у меня проблема с этим, понимаете?
У тебя проблема с многими вещами, ну и что?
Ну, вот из-за этого отрывок, где говорится про внутреннее и внешнее, мне это мучает со всех сторон, не знаю, что с этим делать. То есть, пока одно не будет равно другому, просто ничего не получится.
Если ты не относишь все, что происходит, к высшей единственной силе и единой, то ты путаешься. Мы прежде всего должны себя обнулять. Израиль, Тора и Творец — единое целое. В первую очередь, нет никого, кроме Него. Он добрый, творящий добро, то есть все от Него. Спереди и сзади объемлю я тебя. необходимо подготовить себя к правильному направлению. Я открываю глаза. Как я сейчас вижу то, что входит в мои глаза? Как мне отнестись к этому? Как мне обработать это? То есть, прежде чем я открываю глаза, как говорится, я должен здесь, внутри себя, подготовить какой-то механизм, что все, что будет воспринято, будет воспринято определенным образом. Что значит определенным образом? Я хочу видеть эти вещи в правильном виде. То есть в соответствии с источником, откуда это все исходит ко мне. Так это источник, он добрый, творящий добро, нет никого кроме него, он находится в абсолютном покое. Этим я прежде всего устанавливаю себя. Доставляю так видеть. В первую очередь так. Это нулевая точка. Теперь я могу разрешить себе начать чувствовать, то есть я как бы освобождаю себя и смотрю, как это приходит ко мне. Но я даю этому определенную границу, насколько я позволяю себе видеть мир в соответствии со своим эго. И тогда я вижу, что тот сумасшедший, а этот ужасный, и то нехорошо, и погода плохая, и состояние страны и за границей нехорошо, и в семье проблемы. Насколько? Ну, я говорю стоп. Выше этого я не хочу видеть, не вижу этого. Могу ли я сейчас все эти вещи отнести к доброму и творящему добро? Включая товарищей, включая тебя там внутри, всех. Могу или нет? Прежде всего, как я это делаю? Я снова возвращаюсь к той самой точке, в которой я был раньше, внутри десятки, внутри всех, и я привожу себя туда, и я стараюсь обработать все вот эти вот помехи, что все это тоже относится к тому, что нет никого кроме него, что он добрый, творящий добро. И если я этого не вижу в такой форме, скажем, у меня есть несколько десятков помех, с которыми я не согласен в жизни, и я не нахожусь в состоянии высшего света, то я стараюсь включиться в окружение, то есть в группу, в десятку, и чтобы высший свет подействовал на меня. И все-таки дал мне ощущение объединения и единства выше всех этих помех. Выше их, они не исчезают. Они не исчезают. Они присутствуют как сопротивление, как резистор. И над ними я произвожу связь. Так это работает. И тогда выходит, что я правильно обрабатываю эти помехи. Часть из них, насколько я способен. Но я управляю, я властвую. Это значит, что у меня есть две вожжи. И иногда, кроме вожжей, которыми я все время управляю, я еще наношу удар кнутом по своей лошади, по желанию получать. И так я продвигаюсь. И все время в десятке я стараюсь еще немножко, и еще немножко. Если я прихожу в десятку, и мне хочется просто сесть и потерять себя в них и избавиться от всех проблем, то нет, я не просто так сижу, я, может быть, как раз пробуждаю различные свои проблемы, в которых я не нахожусь в объединении с Творцом. А сейчас в десятке я могу внутри себя пробудить их и постараться действительно отнести их все-таки к десятке и к Творцу внутри нее, который внутри десятки. Да.
Вы сейчас упомянули десятку. Я могу изменить внутреннее во внешнее, наоборот, внешнее во внутреннее. Что это за понятие?
Ну, как ты это реализуешь? Ты это реализуешь сам? Это нехорошо.
А что это такое? Превратить во внешнее, внутреннее во внешнее. Что это значит? Это то, что он здесь говорит?
Где написано то, о чем он говорит?
Но он пишет же об этом.
Что вы читали? 48 пункт?
У меня нет, я читал на экране. Но он говорил превратить внешнее во внутреннее. Все, что создал Творец в мирах,
все, что сотворил Творец в мирах, было во взаимодействии Малхут, то есть свойство суда с биной, то есть свойство милосердия. Благодаря этому взаимодействию есть множество преимуществ в мире. Но если пользуются творения взаимодействием добра и зла, ну, почитай, я не вижу. Это 48 пункт? 48. Это на самом деле, ну, читай.
Это на самом деле усиливает разлад в мире, ведь подлинное взаимодействие означает включение Малхут в бину. А следовательно, все ступени в мирах разделились тем самым на Кахаб и Тум, а также на лицевую и обратные стороны, на внутреннюю и внешние части. Таким образом, возник из-за этого разлад в мире.
Об этом ты спрашиваешь?
Внешне и внутренне, когда ты переворачиваешь эти противоположности в десятки, что это такое? Обратное во внешнее, внутреннее во...
Нет, дружок, ты спрашиваешь о чем-то другом. Это мы уже давно изучали. У тебя есть табур, у тебя есть сиюм. У тебя внутри табура есть разделение до парсы. Есть разделение на мир ацилут. Здесь мир ацилут, а здесь миры брия и цира асия. Что такое лицевая и обратная сторона, по ним и ахураем? По ним и ахураем. Что такое внутреннее и внешнее? Здесь, в мирах бия. Пнимиют и хидзаниют. Мы это изучали, вы помните? А ты говоришь, что там было когда-то? Ну, это так, что тут делать? Ну и таким образом возник из-за этого разлад в мире. В мире имеется в виду все эти миры Абия. И все, что сделал Творец, он сделал тело и душу. Тело из Малхут, душу из Бины. Желание отдавать и желание получать, так он их называет здесь. Это понятие определений. И сочеталась мера милосердия с мерой суда, и как бы нет тела у ангелов. Ангелы находятся свыше, в мере милосердия. Ну, вот так это. Но они не могут производить действия, пока не будет... приходить в действие силы Бины. Эти ангелы — это внешняя часть Малхут, и у них нет никакой силы, пока они не получат силу от взаимодействия с Биной. Ангелы, на иврите Малахим, от слова Малхут. Короче говоря, Малахим — это части Малхут, которые включаются в Бину, и они участвуют только в Бине. Когда ты будешь ангелом, то поймешь это. Это формы, которые мы принимаем по пути, на пути к подъему. Ангел — это не что-то там такое. Это человек, у которого нет силы в духовном действовать самостоятельно, но он предан Бине. Он находится в Бине, и он таким образом помогает. Это ну, как катнут, скажем. То есть быть ангелом — это не очень высокий статус, не очень почтенный. Ну и мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части, и прежде с вами вместе песни.
ולא נשאר אוויר במפרשים
ואם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים
ואם ההר עוטף אותך בצל
אתה לבד תועה באפל. תיתן לי עד ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ באפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלף, והימים חופים בלי מענה. המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יאיר.